новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 января, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Сегодня можно писать и через СМС-портал, и через Телеграм, и по телефону в студию звонить тоже можно. 7373948. Напомню, как нас слушать и смотреть в интернете. Это Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», в одно слово, латиница. Это YouTube-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город едет сегодня достаточно спокойно, без особых проблем. 3 балла прямо сейчас. Так оценивает ситуацию и Яндекс, и ЦОДД. По данным ЦОДД, сегодня в городе 2 миллиона 450 тысяч автомобилей. Это немного меньше, чем, к примеру, было вчера. Только одно крупное ДТП. Прямо сейчас 3 балла. По прогнозам, дальше 4 балла в 5 вечера. И 5 баллов и в 6, и в 7 вечера. Пробок более чем в 5 баллов нам на сегодня пока не обещают.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Зампостпреда России при ООН не увидел пересечения Западом, как он сказал, наиболее красных линий. Сколько красных линий и почему? А некоторых из них не знает, судя по всему, зампостпреда России при ООН. Даже на этом уровне не все понятно, потому что он сказал, когда говорил о том, что не все красные линии пересечены, а он добавил слово «возможно». Первая тема. Вторая тема. На Кубани уволили учителя после инцидента с поркой школьников ремнем. Но теперь школьники просят учителя вернуть. Что с этим делать? Это тема, которую будем обсуждать минут через 10. Параллельно, кстати, у нас сегодня будет дополнительное голосование уже в ближайшее время в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК».
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Министерство экономического развития предлагает турпоездки по стране освободить от налога на добавленную стоимость с этого года, причем сразу довольно надолго, до июля 2027 года. По идее, от этого цены на турпоездки внутри России должны снизиться. Еще раз напомню, у нас прямой эфир. Можете писать через СМС-портал и через Телеграм. Можете звонить 7373948. О, слушайте, среди наших слушателей появился человек, которого можно назвать, он с Анной Леной Бербок на дружеской ноге. Ну, понимаете, человек, а Анка Ленка Бербок разве дипломат, пишет Сергей 439-й, ну, они явно с ней на дружеской ноге. Теперь давайте про дипломатические вопросы поговорим подробнее. Зампостпреда России при ООН не увидел пересечения Западом наиболее красных линий. Зовут зампостпреда России Дмитрий Полянский. Он побеседовал с американской журналисткой Ким Айверсон, и вот там говорил о том, что когда вы имеете дело с ядерными державами, как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, а потом говорил вот про эти самые красные линии, которые, возможно, все еще не пересечены. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики, это в высшей школе экономики, он с нами на прямой связи. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот когда сегодня Полянский говорит в этой беседе про красные линии, некоторые из них, возможно, еще не пересечены, возникает сразу вопрос, а сколько оттенков красного есть у наших дипломатов?
Ну, это ключевой вопрос, потому что действительно, на первый взгляд, заявление Полянского входит в противоречие с заявлением Лаврова, да, его руководителя, министра иностранных дел России, который он сделал вчера в ЮАР о том, что да, вот, красные линии пересечены, но вот Полянский уточнил, да, не все, да, самые красные не пересечены. А дальше вот возникает действительно вопрос, а что значит самые красные? Потому что вот нигде это не определено, и как бы четкой градации нет. Вот где-то самая красная линия, за которой, в общем-то, будут какие-то необратимые последствия, ну, считайте, фактически ядерная война, да, потому что, безусловно, обозначались красные линии, например, одна из самых известных красных линий, да, это нападение на территорию России, но мы все знаем о том, что украинские войска обстреливали территорию России, да, там Брянск, Курскую область, там падали снаряды, но Россия проявляет терпение, собственно, это и отметил Полянский в своем выступлении, ну, то есть Россия, в общем-то, пытается до конца выдержать свою линию и не допустить сползания конфликта на Украине, вот самую страшную фазу, фазу ядерной войны и взаимного уничтожения, гарантированно, что, в общем-то, очевидно в условиях существования суперядерных держав.
Можно ли, учитывая то, что говорил Полянский, поговорить о, скажем, чем-то, что называется, типа, дисциплины высказываний внутри подобного рода структур, типа Министерства иностранных дел, или там не как в армии?
Ну, безусловно, там не так, как в армии, все-таки это гражданская структура, и армейские структуры, гражданские структуры всегда исторически разделялись, это разные вещи. Ну, конечно, с точки зрения общественного мнения, широкой общественности, граждан не только России, но и, наверное, западных стран, наверное, было бы более понятным и правильным, если бы все-таки были проведены какие-то четкие границы, что значит самый красный, не самый красный. То есть сколько степеней градации этих красных линий, вот за которые где-то как бы чуть-чуть можно заходить, а где-то вот принципиально нельзя заходить.
Ну, первое, да, что приходит на ум, понятно. Наш слушатель Панк 13 пишет 50 оттенков красного, может быть, в данном случае. И все-таки, возвращаясь к словам Дмитрия Полянского, он говорит, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, когда имеешь дело с ядерной державой, как Россия. Насколько нынешние высказывания дипломата Полянского дают возможность просчитать все возможности?
Ну, на мой взгляд, это действительно очень важное заявление, несмотря на всю неопределенность, да, о чем мы, собственно, с вами говорили только что, но учитывая то, что западные страны сейчас собираются поставлять Украине наступательные тяжелые вооружения, там танки, леопарды, там, или, может быть, даже, возможно, абрамсы американские, да, или более дальнобойные ракеты, которые будут доставать до территории, допустим, Северного Крыма, о чем говорилось. То есть это важное заявление, это важное, очередное важное предупреждение. Не первое, кстати, а действительно очередное о том, что, в общем-то, шутить с Россией не надо. И что Россия не использовала еще все свои возможности для того, чтобы соответствующим образом ответить. Поэтому это действительно важное предупреждение.
То есть примирительным подобное заявление называть нельзя. Я просто сегодня видел и такие комментарии, когда говорят, что вот раньше была одна красная линия, теперь их вроде как больше, значит, есть о чем договариваться.
Нет, ни в коем случае. Это, на мой взгляд, абсолютно не примирительное заявление, а наоборот, как бы заявление, которое говорит, что, ну да, Россия терпит, но любому терпению есть предел, и когда-то этот предел закончится.
Еще вот один наш слушатель пишет, но за подобного рода высказывания, как он пишет, в лице Полянского Россия дипломатично умылась, но это с его точки зрения. И вот он дальше пишет, за такие высказывания должны подавать в отставку. Это тот случай, когда положено подавать в отставку?
Нет, я не согласен, что это тот случай. Я, собственно, с этого и начал. Да, это никак не противоречит тому заявлению, которое сделал руководитель Полянского Лавров в ЮАР. Да, то есть там говорилось просто о красных линиях вообще, а Полянский заявил о самых красных линиях. То есть совершенно очевидно, что у руководства России, у руководства дипломатического ведомства, я думаю, что у руководства России высшего, в том числе военного, есть все-таки определенная градация, вот где мы можем терпеть достаточно долго, но есть границы, которые нельзя переходить. И, допустим, пример с атакой на Крымский мост показал, что вслед за какими-то недопустимыми действиями с точки зрения российского руководства последует соответствующий адекватный ответ.
Еще один вопрос от нашего слушателя. Адам пишет, а достаточно ли у России институтов и аналитиков, аналитических центров изучения политической стратегии США, военной стратегии НАТО, взаимосвязи между политическими решениями и военной составляющей враждебного блока, как он пишет в отношении нашей страны? Вот это все есть, этого достаточно? Нельзя говорить о том, что все это в дефиците?
Ну, это сложный вопрос, достаточно недостаточно. Я в данном случае могу сказать так, что все-таки, на мой взгляд, может быть, он неправильный, но, на мой взгляд, все-таки у нас аналитиков, понимающих США и страны Запада, гораздо больше, нежели у стран Запада аналитиков, понимающих Россию.
Спасибо. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. Напомню, это прямой эфир. Наталья все-таки задается вопросом. Получается, что красные линии можно не воспринимать всерьез. У нее это как вопрос сформулировано. Красная линия – это удар по Кремлю, наверное, пишет 859. Еще раз напомню, мы не говорим об о некой единой красной линии. Полянский говорит о наиболее и, очевидно, наименее красных линиях. Мне это, пишет Джекпот, напоминает последнее китайское предупреждение. Теперь будет красная линия России. Если ты меня еще раз ударишь, убью. Ах ты так, тогда в следующий раз точно это сделаю. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну да, и Наталья говорит о том, как это все в служебном взаимодействии. Вот постпред, например, в курсе, какие заявления делает его заместитель. Пока, во всяком случае, официальных комментариев на этот счет не было. Юстас полагает, что таким образом Россия демонстрирует безграничность этих самых красных линий. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Еще раз напомню, когда будете звонить, 7373948. Код города 495. Срочное сообщение, заявление Мантурова сначала. Он говорит о том, что производство лекарственных средств в России за прошлый год увеличилось более чем на 15%. Еще одно по той же теме. Заявление министра здравоохранения Мурашко. Цены на жизненно важные лекарства в России выросли на 1,9%, он говорит. То есть получается, что намного меньше, чем выросла инфляция. Вы же помните, что когда говорили об инфляции, то называлась цифра около 12%. Так вот, в 10 раз медленнее росли цены на жизненно важные лекарства в 2022 году. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, традиционные для этого времени. Официальный курс доллара на среду это 68.75, курс евро 74.69, курс юаня 10 рублей 11 копеек.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, вторая тема. На Кубани уволили учителя после инцидента с поркой школьников ремнем. Двух школьников ремнем, учителя, которого наказывали при этом перед классом, перед всем, это было в Усть-Лабинске, уволили с работы. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на прокуратуру Краснодарского края. Это видео появилось в интернете. После этого случилось увольнение, завуч уволен, дети на учете не состояли, у них абсолютно нормальные семьи, говорят в надзорном ведомстве. Сегодня появились новости о том, что дети просят учителя вернуть. Ольга Мирясова, оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Ольга Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, с вашей точки зрения, как нужно относиться к подобного рода просьбам школьников?
Ну, это хорошо, что школьники проявляют позицию свою, но вообще, конечно, лучше бы этого не произошло совсем, этого инцидента, и вот эти проблемы, отношения были бы решены на этапе еще, ну, начала конфликта, скажем так.
А если это так, то конфликт как-то иначе решается?
Ну, смотрите, если речь идет о том, что учитель прибег к телесным наказаниям, конечно, это недопустимо в современной школе, и именно для этого создаются конфликтные комиссии, которые из учителей, из психологов, из родителей состоят. И еще на этапе зарождения конфликта они должны разрешать эту ситуацию и находить какой-то способ выхода из ситуации, если не справляется педагог.
Скажите, а существует абсолютный запрет на применение телесных наказаний в школе? Или вот нам сегодня Следственный комитет рассказывает, что это все-таки удары ремнем, нанесенные ученикам 6 класса, повод для применения силы непослушания детей? То есть даже если дети непослушны, даже если это дети старших классов, бить все равно нельзя?
Да, в современной школе бить детей нельзя, это не закреплено прямыми актами, поскольку это вот априори предполагается, что у нас не предусмотрены телесные наказания никакие.
Но формального запрета на этот счет нет.
Ну, смотрите, есть уголовный кодекс, есть гражданский кодекс, есть конвенция о защите прав ребенка, есть множество документов, в которых так или иначе прописано. И именно поэтому, например, устав школы есть, да, там тоже сказано обязательно о том, что уважительное отношение к участникам образовательного процесса, недопустимость физического воздействия, вот это все проговаривается.
Спасибо. Ольга Мирясова, оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников образования и учитель, была с нами на прямой связи. Заглядывайте в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. У нас такое внеплановое голосование, экспресс-голосование до конца этой получасовки. Мы спрашиваем вас, что вы думаете по этому поводу. Итак, на Кубани уволили учителя после инцидента с поркой школьников ремнем. Дети просят вернуть педагога. Сегодня на этот счет есть данные, по-моему, даже видео публиковали. И вот что вы думаете о телесных наказаниях в школах, а не о конкретном случае в Усть-Лабинске. Запрет правильный, абсолютный запрет правилен. Второй вариант. Все зависит от конкретной ситуации. В принципе, можно разрешать. Ну, то есть, чтобы учитель сам принимал решение. Запрета быть не должно. Это третий вариант. Четвертый вариант. Я об этом никогда не думал и не думаю сейчас. Голосование идет, продлится еще 5-7 минут. Присоединяйтесь по телефону. Давайте обсудим эту историю. Я сегодня видел комментарии, в которых было указано, а у нас многие считают, что это правильно, чтобы в школах телесные наказания применялись. Мне кажется, это неожиданным. Мне кажется, это не очень уместным в 2023 году. Но если это есть, давайте поговорим об этом. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Артем, Москва.
Да, прошу.
Преподаватель, 36 лет. Категорически против. Вопрос, где грань? Сегодня он за ремень взялся, завтра длинная линейка, послезавтра бейсбольная бита и так далее. Ни в коем случае нельзя, закон есть закон. Надо смотреть, конечно, в этой ситуации, разбираться, что произошло. Понятно, что дети тоже не ангелы. Но никаких дозволенных границ педагог переходить не должен.
Смотрите, вот вы говорите о дозволенных или недозволенных границах. Нильс Майкл, учитель сам сказал, что был неправ, но подчеркнул, что это было скорее показательное шоу. Еще несколько человек говорит, это же не совсем удар был.
А вот поэтому я и говорю, что в конкретной ситуации надо разбираться. То есть я, честно говоря, впервые от вас сегодня услышал, город такой знаю в Краснодарском крае, ну вот эту новость услышал буквально вот там только от вас вот там несколько минут назад. Вот, не знаю подробностей, поэтому и говорю, что надо разбираться. То есть вообще в любом случае, да, то есть если это одно дело показательное шоу или там как-то так с улыбкой было показательное выступление на тему того, что там где-то, ой, как вот тут прям дать.
Нет,
было,
ну подождите, да, вот, подождите, давайте по-другому, вот Айрат-то формулирует. А если это было демонстративно и без усилия?
Надо разбираться в конкретном случае, что это было. Тогда непонятно, почему это до такого уровня вдруг неожиданно раздулось. Ну,
я формулировкой. Я просто Айрату тогда напомню, вы-то точно говорите, только сегодня услышали. Там просто видео было спины школьника, и на спине были видны последствия.
А, нет, тогда категорически нет.
Понял, спасибо. 7-3-7-3-94-8. Голосование продолжается, еще 5 минут будет продолжаться. Заяц продолжает некоторых детишек не только ремнем, а розгами надо. Так вот нельзя. Понимаете, 2023 год, 21 век, вот это все. Хотя кто-то тут уже написал, что у нас же есть комиссия Госдумы по традиционным ценностям. Может, у нас это такая традиционная ценность? Да не получается, Григорий. Это Григорий из Санкт-Петербурга написал, потому что сейчас это у нас запрещено. Какие все умные стали, пишет Екатерина. А дети учителей, значит, могут унижать, а учитель должен, значит, молчать? А кто сказал, что дети учителей могут унижать? Точно так же это запрещено, как и учителю, в сторону учеников. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина Москва.
Да, Марина.
Я тоже категорически против, но хочу отметить, что все-таки, чтобы такая ситуация не доводилась до абсурда и до таких вот последствий, наверное, учитель тоже должен быть как-то защищен. Может быть, ему надо было поставить известность о конфликте, если он долго назревал, писать какую-то кучу докладных, вызывать родителей. Но я, к сожалению, не знаю, остро это возникла ситуация или вот прям сиюминутно, сиюсекундно это был такой у него вспышка гнева. И что с учителем творилось в этот момент? Может быть, ему надо...
Нет, подождите, есть же... Нет, подождите, подождите. Есть же вещи, которые однозначно плохо, и можно говорить лишь о смягчении ответственности. Вы об этом говорите? Или нет?
Нет, это однозначно плохо, и никакого смягчения ответственности быть не может, если применены такие меры к ребенку. Я имею в виду, что до этого можно было не доводить...
Ну, знаете, задним умом мы все крепкие. Ну, уже пришло к тому, к чему пришло. А на вашем месте, в смысле, если бы вы оказались на месте тех, кто принимает решение, вот дети просят все-таки возвращать, не убирать педагога. Не убирать?
Не убирать, раз просят дети.
То есть?
Пусть работает. Раз дети просят, у них же тоже...
Нет, подождите, он сделал то, чего делать нельзя.
Значит, должны быть какие-то меры к нему приведены, но это не обязательно увольнение. У нас прям сразу, как что сделал, прям сразу увольнение.
Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, прошу.
Ну, вы знаете, я хочу первое сказать, когда детей можно бить? Тогда, когда это самозащита. Когда учитель защищает свое здоровье или свою честь и достоинство. Вот в таких ситуациях я считаю, что учитель имеет право. Я сам родитель, то есть я не говорю так голословно. Я считаю, что в таких ситуациях любой человек, и в том числе учитель, имеет право применить силу, чтобы защитить свое здоровье, честь и достоинство. Это первое. Второе.
Вы понимаете, нет, подождите, когда... шумное поведение на уроке, это как? Это оно или нет?
Я сказал, здоровье, честь и достоинство. Ну, понятно.
Подождите, вполне возможно, что шумное поведение так или иначе могло быть против достоинства и чести педагога.
Не, ну это чересчур. Я имею в виду те случаи, когда в педагога, ну, на педагога дети бросают.
То есть совсем буквально, я понял.
Ну да, да, совсем буквально, там, кидаются тряпками, плюются, посылают по известным адресам. Вот эти вот истории, когда это уже выходит, когда поведение детей выходит за грани детской шалости, да, так, и переходит в грань хулиганства.
Такое, так, хорошо.
Которое отражено в уголовном кодексе, вполне понятно. Это первое, это когда можно. Теперь дальше, смотри, какая проблема в школах. У меня мама просто директор школы 25 лет уже. Сейчас отчислить ребенка из школы практически невозможно, что бы он там ни вытворял. И вот если... так сказать, до родителей невозможно достучаться, то есть вот педсостав там, в том числе зауч, директора, если они не могут до родителей донести, что ребенок ведется неадекватно, то и сделать они ничего не могут. И, естественно, учитель, как живой человек, рано или поздно кого-нибудь из педсостава сдадут нервы. Ну, то есть эта ситуация, она прогнозируемая.
Подождите, ну, сдадут нервы по отношению сразу к двум, ну, там много вопросов возникает. Так, короче, теперь вот у меня прямо перед глазами четыре человека стоят в школьном дворе, очевидно, видеообращение. Мы считаем, что Владислава Алексеевича обвинили незаслуженно, этот педагог достоин своего уважения и понимания, ну и верните.
Да, Юрий, это как раз тот случай, о котором я говорю. То есть у преподавателя сдали нервы, при этом даже дети понимают, что, видимо, тот парень, который от него получил, вел себя так, что
те
он этого заслуживал. Ну, те два. Ситуация разная. Те два. Значит, дети понимают. То есть коллектив класса, именно детский коллектив, понимает, что
ребята
вели себя так, что ну просто его вынудили.
Ну, поэтому... то есть и когда появляется такое обращение, вернуть?
Да, потому что мы с вами все регулярно нарушаем те или иные нормы, правила и законы. Там,
ну детей на этом видео, во всяком случае, в начале только четверо, это не все дети.
Не все, поэтому надо спросить всех, и если они все, там, ну или большая часть, скажут, что действительно это такой вопиющий случай, который произошел.
Все, знаете, так, понял.
По линии обеих сторон, значит, это надо решить как-то более мирно, чем увольнение.
Более мирно, чем увольнение. 7373948, еще буквально 20 секунд на голосование. Голосование в телеграм-канале. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Ну, похоже, никто не смотрел это видео. Там ситуация в том, что дети, вот эти двое, кидались мебелью, он им сделал замечание, они, то есть ситуация, они им сказали, а выпарите нас, и дали ему ремень перед всем классом.
И
они
что?
Сами ему принесли ремень. И, естественно, он сыграл на их волне. Возможно, класс смеялся, они там тоже это самое. Я считаю, что так делать нельзя. Он поддался на провокацию. Вот.
Вернуть надо?
Но вернуть надо, потому что как бы человеку, людям надо давать шанс, а здесь как бы вполне возможно, что в воспитательных целях то, что он сделал, имело гораздо больший эффект, нежели...
Вернуть надо. Мы задали вам вопрос, правильный ли запрет на телесное наказание в школе, запрет абсолютный. И вот как вы проголосовали, голосование завершилось. Все зависит от конкретной ситуации, может быть и да, 42% говорят. Правильный запрет абсолютный, 40% говорят. В принципе, должны быть разрешены телесные наказания, так говорит 10%, и еще 8% об этом не думают. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Вторник, 24 января, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию.
В движении.
Город едет сегодня достаточно свободно. Прямо сейчас и Яндекс, и ЦОДД оценивают ситуацию в 3 балла. Предполагается, что 4-бальными пробки станут к 5 вечера, а потом будет 2 часа 5-бальных пробок. Сложности есть. Прямо сейчас довольно сложно. Это, каждый день бывает, но вот сегодня сложнее, чем обычно, съехать с внешнего третьего транспортного кольца на Волгоградский проспект. Имейте это в виду, пробка начинается от станции МЦК Автозаводская. Примерно там уже начинаются пробки. Дальше, на что я хотел бы обратить внимание, на довольно серьезные пробки, тоже больше, чем обычно, в районе этого строительства развязки у Белой дачи. Многокилометровые пробки на внешнем и внутреннем МКАДе, ну и на Верхних Полях при движении в сторону МКАДа, там совсем плотная пробка.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы на ближайшие 20 минут. Ритейлеры говорят о снижении продаж продуктов питания. Это нехватка денег у людей или более ответственное поведение с точки зрения здорового образа жизни. Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать, это просьба Михаила Ефремова. Он просит суд заменить остаток срока принудительными работами. Он, напомню, получил 7,5 лет колонии за гибель человека в ДТП по его вине. Есть ли перспективы у этой просьбы? Поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. В заповедниках в России собираются запретить индивидуальное жилищное строительство. Это заявление, соответственно, главы Минприроды России Александра Козлова. Его цитирует агентство ТАСС. И РИА Новости пишет: ЦБРФ будет изучать предложение регулировать эквайринг в туризме, но видит минусы для россиян. Это без подробностей. Подробности ждем в ближайших информационных выпусках.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще много сообщений по поводу темы, которые обсуждали до новостей. Вот 144-й пишет: учитель прав, если дома не воспитывают, значит, другие сделают. То, что я вижу, деток этих порол бы без отдыха на обед. А 144-й пишет, а Виталий пишет, как бы обращаясь к 144-му. Вы же понимаете, розгами, плетьми не только в стародавние времена били детей, били ведь и взрослых. И тогда, если мы переносим что-то из того времени, вот 144-й, вы хотите пороть деток, как вы пишете, без отдыха на обед, но тогда ведь и с мужиками надо что-то подобное, и не только с мужиками. Опоздал мужичок на работу, пишет Виталий, начальник ему 10 плетей, пусть и показательно, пусть и перед коллективом, почему нет. Первая тема, ритейлеры говорят о снижении продаж продуктов питания. Предварительные оценки крупнейших компаний сегодня приводят СМИ, показатели сокращаются максимум на 5% по сравнению с прошлым годом. Известия пишут о том, что отрицательная динамика при этом все-таки в основном в гипермаркетах и супермаркетах, а в магазинах у дома натуральные продажи растут примерно на 2-3% с 2021 годом. И интересно еще вот что. Наиболее заметное снижение компании наблюдают, к примеру, в категории газированных напитков. Правда, там еще йогурты и творожные десерты, а заметный рост, говорят, в категории ЗОЖ-товаров. Фрукты, овощи, диетические крупы и также пиво почему-то. Не знаю, что это за ЗОЖ-товар. Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Кузнецов к нам присоединяется. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, можете ли вы подтвердить или готовы опровергнуть сообщение о том, что мы стали меньше покупать продуктов?
Ну, оснований для того, чтобы опровергнуть, у меня нет. Да? То есть я, скорее, все-таки соглашусь с теми посылами, которые были озвучены, что да, наш потребитель стал более осторожен, да, то есть в выборе покупок, и, соответственно, это приводит вот к таким вот результатам, к изменению определенного объема продаж в супермаркетах и гипермаркетах, да, но при этом, как вы правильно сказали, что в дискаунтерах и магазинах у дома ситуация, она несколько другая.
Скажите еще одна вещь. Для того, чтобы это понимать, надо понимать и эту деталь. Это падение в сопоставимых ценах, в рублях или в штуках?
Вот здесь вот это очень хороший вопрос, да, то есть и здесь я, конечно, не обладаю сейчас прям полнотой, да, то есть картины, но все равно, да, если мы говорим о физическом потреблении, скорее всего, все-таки это происходит физическое потребление, с одной стороны, если мы говорим о газированных напитках, там не только физическое потребление, но и стоимостное тоже, в частности. Мы знаем, что известные бренды ушли с рынка, да, то есть покупатель наш был достаточно лоялен, или я бы сказал, очень лоялен к этим брендам, и он до сих пор находится в таком вот поиске, а что же ему, чем ему заменить, наверное, такие бренды. И на этом фоне, конечно, происходит и снижение потребления газировки, могло происходить и снижение физическое потребление, физического потребления безалкогольных напитков.
Можно ли говорить все-таки о том, что людям не хватает денег?
Ну, здесь, смотрите, да, несколько лет тому назад, или 2-3 года тому назад, мы очень пристальное внимание обращали на цены на сахар, масло, да, и, в общем-то, это влияет, конечно же, цены влияют на нашего покупателя, на его предпочтения, и мы и раньше наблюдали такую картину, когда происходило повышение цен на свинину, покупатели переключались на курицу и наоборот. Да, поэтому явление не новое. Но сейчас у нас есть много достаточно факторов, когда на рынке происходят большие изменения, в том числе присутствие многих иностранных брендов. И покупатель, ко всему прочему, и происходило повышение цен достаточно по широкому кругу продуктов, не только питания. Да, то есть и здесь надо это отметить, и покупатель стал более, ну, скажем, тщательно смотреть свой кошелек, на что и как эти свои доходы распределить.
В этих сообщениях упоминаются гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры и магазины у дома. Естественно, возникает вопрос, а может быть эти люди просто стали покупать не в гипермаркетах, а в онлайн-торговле?
Ну, многие, конечно же, да, то есть во время пандемии мы еще до вот последних событий мы и во время пандемии мы привыкли уже многие покупки совершать в онлайн-магазинах, да, то есть и это тоже сказывается на покупках в обычной традиционной торговле. Но если мы говорим о супермаркетах, даже гипермаркетах, да, и супермаркетах, которые находятся на территории или очень привязаны к торговым центрам, мы знаем, что посещаемость торговых центров упала, да, то есть, ну, и, естественно, соответственно, упали и продажи продуктов питания к магазинам, которые привязаны к этим торговым
центрам. Спасибо. С нами на связи был Сергей Кузнецов, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. А вы стали меньше покупать? Вот вы можете про себя сказать, я стал меньше покупать продуктов. Или наоборот, вы можете сказать, что я, может быть, их в деньгах покупаю больше, но в реальности меньше. Или, к примеру, вы скажете, я не покупаю просто в офлайн-магазинах, я перешел в интернет, и поэтому все так меняется за последнее время. Пусть цены снизят, тогда и продажи повысятся. Цены подняли сами, а теперь жалуются, что люди к ним не идут. Вы полагаете, Григорий, что это так устроено? Человек сидит, никого не трогает, думает, а не поднять ли мне цену? Ну, хорошо. Сахар, кстати, пишет Юстас, подешевел с 80 до 55 рублей. А Котофей работает в импорте алкоголя. У нас, говорит, в прошлом году рост продаж больше 30%, а линейка вин не дешевая. Где, говорит, стали меньше продуктов покупать? Перекрестки не протолкнутся каждые выходные. Народ полные телеги из магазина вывозит. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дана. Юрий Викторович, продуктов мы меньше покупать не стали. Но цены, конечно, поднялись, так как они поднялись во всей стране. Кстати, в Ленинграде чуть-чуть получше, чем в Москве. В Санкт-Петербурге. Но действительно вы правы. Есть ряд товаров, которые мы стали заказывать по интернету. Если раньше там горошек, кукуруза, рот, это все консервированное, покупали, ну, где-то в том же перекрестке или еще в чем-то, то сейчас все это проще заказать по интернету твоей же фирмы, и тебе эти консервы привезут, и не надо маяться. То же самое со всеми этими туалетными бумагами, полотенцами бумажными, всякой прочей ерундой. Поэтому, мне кажется, может быть, за счет этого у супермаркетов как-то вот упал доход, не знаю.
Спасибо. 7373948. Юстас нам рассказывает, что стал покупать больше, в первую очередь, овощей и фруктов. 789 пишет, что и в деньгах, и в реальности покупаю больше. Подождите, не понял. А зачем вы стали больше покупать еды? Это тоже ведь требует объяснения. Тут пошел спор по поводу сахара. Григорий вспомнил, что когда-то сахар стоил 30, как он говорит, может подешеветь до 55. Ну, я помню, когда сахар в копейках стоил. Ну и что? У нас в метро или у метро, я не знаю, 70 рублей сахар стоит, пишет он. 7373948. Дэн говорит, работаю в ритейле. По итогам декабря средний чек у нас все-таки упал. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Николаевич. Обратите внимание, постоянно в последние вот 3 недели приходит рассылка с пятерочки, да, за, ну, типа того, вот вам баллы начисляют, купите настолько, баллы. И у меня в голове закладывалось, что что-то не просто так эта реклама пошла. Ну вот все сходится. Видно, продажи упали и заманивают баллами вот этими.
Забавно, что меня этими баллами уже сколько лет заманивают, а вас только начали. Видимо, меня не хватает, берутся и за вас. Питаемся так же, тратим на 20-30% больше, рассказывает нам Сергей, 189-й. Еще раз напомню, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Мышел беспокоит. Ну, я согласен с Анной о том, что мы стали много покупать в онлайне, но и не только всякую консервацию и полотенце и прочее. Ну, вот я сейчас даже и на мясо перешел. Но есть еще один важный аспект о том, что многие компании иностранные, к которым мы привыкли, ушли с рынка, и сейчас много СТМ-товаров, когда вот смотришь на полку, особенно это сильно заметно в алкогольном ассортименте, сколько там открытий чудных.
Ну, вы пробовали что-нибудь это реально открыть?
Да, вот не буду говорить марки, это виски, точно такая же бутылка, точно так же, ну, одна буква изменена, тот же самый продукт.
Ну, такой абибас своего рода.
Да.
И как? А вкус тот же самый?
Вкус тот же самый.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, но мы должны еще одну тему обсудить. У нас история актера Михаила Ефремова, который просит суд заменить остаток срока принудительными работами. Да, теперь мы не можем дать отбивку, у нас есть определенные технические проблемы, поэтому я, видите, небольшая пауза была в эфире. Михаил Ефремов просит суд заменить остаток срока принудительными работами. Смотрите, новость на эту тему пришла только что, потому что колония номер 4 в Белгородской области не имеет жалоб к Ефремову, который осужден на 7,5 лет за гибель человека в ДТП и попросил смягчить ему наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. Он, как ТАСС пишет, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в регионе Александра Панина, пользуется уважением других осужденных. Но все-таки приговор был утвержден в октябре 2020 года. Надо понять, с какого момента считаются эти 7,5 лет. Есть ли перспективы у такой просьбы? Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законе» и заместитель президента гильдии российских адвокатов. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, каковы перспективы, что вот эту просьбу Ефремова удовлетворят?
Ну, я думаю, что он не просто так обратился. Видимо, есть у него советники юридические, которые рассмотрели это в порядке 80-й статьи Уголовного кодекса, там называется, статья «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания». Вот. Ну, если так к ней обратиться, то преступление средней тяжести не менее 1/3 срока наказания, либо не менее 1/4 срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Видимо, такая история.
Ну, смотрите, такая история, да, так в законе предусмотрено, отсидев треть назначенного, заключенный вправе просить о замене наказания. Как часто подобного рода просьбы удовлетворяют?
Ну, я не обладаю статистикой, потому что здесь скорее вопрос статистики в СИН, потому что речь здесь идет в большей степени ведь не о тяжести наказания, которое он получил за совершение такого преступления. А здесь реализуется другая цель наказания. У наказания вообще несколько целей. Так, превентивная, это чтобы впредь неповадно было никому. И две основные, это кара от имени общества и способствование созданию условий для исправления. То есть если осужденный, он всячески показывает, что он стал на путь исправления, а это одна из целей наказания, то здесь уже решение непосредственно исправительного учреждения, а его, ну, имеет смысл держать вот на этом виде наказания, в виде кары, здесь уже речь идет о непосредственной цели наказания исправления. Да?
Угу.
Вот, поэтому, если он там отчаянно как-то, ну, любой человек, я не обязательно сейчас говорю про конкретного, да, любой человек показывает, что он, ну, точно стал на путь исправления, то здесь уже администрация исправительного учреждения говорит, ну да, здесь уже, ну, его нет смысла держать дальше на этом виде. Потому что с точки зрения кары, закон говорит, кара вот достаточно 2,5, ну, допустим, там 1,3. Вот. А вот что касается становления на путь исправления, это местная администрация.
Смотрите, понятно. Теперь еще вопрос. Тут уже люди начинают спрашивать, почему не УДО. Чем вот эти замена наказания отличается от условно-досрочного освобождения? А главное, а если будет заменено наказание, условно-досрочное освобождение может быть приближено?
Ну, обычно это такая многоступенчатая система, то есть... Она недавно, кстати говоря, появилась у нас. Вот сейчас скажу, по-моему, вот это вот в 2018 году, что ли, вот среди средней тяжести, да, там 27 декабря 2018 года, последняя редакция этой истории. В некоторых странах, которые стали на путь более больше гуманизации на систему наказания, в частности, в Армении, я знаю, когда защищал Грачева Рутюняна, это водителя КамАЗа, да, он, когда его перевели для отбывания наказания в Армению, он...
Это тот КамАЗ с автобусом в Подмосковье.
Да, 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 да. То есть там уже была эта система, и гуманизация наказания, его перевели вот на принудительные работы с лишением свободы. И у нас это практикуется, потому что, ну, нет смысла человека держать там под стражей, если он, ну, то есть действительно стоит на пути к исправлению. Ну, ведь не секрет, что исправительное учреждение, как бы мы там не относились к этим, ну, современным исправительным учреждениям, оно, если там долго сидеть, мало способствует исправлению. А общество, в общем-то, жаждет, чтобы человек оттуда выйдя, он был не преступником, да, и не членом вот какого-то там сообщества преступного, а все-таки вернулся в общество нормальным человеком. Именно поэтому такая цель наказания существует.
Да, понял. Еще один уточняющий вопрос. Вот сейчас, как пишут средства массовой информации, Ефремов там занимается изготовлением молний. Ну, то есть не тех, которые в небе, а, понятно, да, замочков. Если его прошение будет удовлетворено, что за принудительный труд предусмотрен тогда?
Там разные виды там вот этих принудительных работ. В основном это такие общественные работы, на которые это, в общем-то, не так много желающих. Ну, там мигранты там какие-то как приезжают, да, и люди, которые местные, они не очень хотят идти там на улицу, там бордюрные камни таскать, облагораживать что-то, да. Ну, то есть на свежем воздухе, особенно когда мороз, ничего интересного. Или там ветки там отрубать, рубить где-нибудь там в лесопарках. Вот. Но в основном это еще и поближе к месту жительства. Жить-то человеку надо.
То есть, когда на принудительном труде человек живет дома?
Ну да, он же это же не колония поселения.
Угу. С вашей точки зрения, высока вероятность того, что сейчас прошение Ефремова уже могут удовлетворить?
Не готов сказать. Я не его адвокат, поэтому мне трудно сказать. Там, это будет суд решать вместе с исправительным учреждением.
Вне зависимости от статей, по которым человек попал под наказание? Это слушатели спрашивают.
Что значит независимо?
Ну, видимо, это намек на то, что это же ДТП с погибшим человеком. Неужели смерть человека имеет место быть? А тут, понимаете, человека виновного, признанного виновным, заранее отпускают, что называется.
Нет, но тут вопрос справедливости, он рассматривался на стадии вынесения приговора. То есть сейчас пересматривать, а давайте мы его еще поддержим, но я уже на этот вопрос ответил. Справедливость, она там. Приговор суда в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом должен быть законным, обоснованным и справедливым. Так вот, вопрос справедливости рассматривался там. И если законодатель установил, что за 264-ю статью, ну, с тяжкими последствиями, вот такое наказание, да, ну, такой максимум, такой минимум, особо тяжкие, ну, какие-то тяжкие последствия или отягчающие обстоятельства. Закон все это учитывает. Потому что вот тот
же... Да, даже Ефремову пересматривали же, было 8 лет, стало 7,5.
Да. Да, ну вот, тому мне задавали этот вопрос, почему, говорит, вот ваш там подзащитный Грач Арутюнян, водитель КамАЗа, получил там 6 лет 9 месяцев, а Ефремов 8, да, или там почему больше, а там же 18 было жертв, а здесь всего одна. Тут для законодателя нет значения, потому что больше двух в данном случае было в моем случае, на случае моего подзащитного, но мой подзащитный не был в нетрезвом состоянии, а это отягчающее обстоятельство, которое суд принял во внимание в деле Ефремова, то, что тот был немножко выпивший, как мы знаем, да, в кавычках, вот, исходя из приговора суда. И не надо забывать, что люди просто думают, что вот он убил. На самом деле это преступление, дорожно-транспортное происшествие, нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти. Это же преступление с двумя формами вины. Там умысел на нарушение правил дорожного движения, а вот по поводу последствий чьей-то смерти, да, или тяжких телесных повреждений, это неосторожность.
Да.
И поэтому в этой части это преступление в большей степени относится к неосторожным преступлениям.
Совсем коротко, да, совсем коротко еще раз. Значит, если человеку дано наказание, то через 1/3 он может просить о смягчении наказания, а через 2/3 просить об УДО.
Да.
Понял, спасибо. Рубен Баркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законе» и заместитель президента гильдии российских адвокатов. Напомню, новости по поводу истории с Ефремовым приходят в эти минуты. В том числе не было ни на него жалоб, ни от администрации колонии. К нему жалоб тоже не было. Ефремов человек порядочный, ведет себя достойно, говорит уполномоченный по правам человека в регионе. Если уже отбыл положенный срок, может обратиться по поводу смягчения наказания. И я думаю, что все будет рассмотрено в его пользу. Цитирую по агентству ТАСС. Реакции потерпевших на прошение актера Ефремова пока не было. Об этом сегодня пишет агентство РИА Новости. Соответственно, это представитель потерпевших по этому делу. Он дал такой комментарий. Напомню, актер Михаил Ефремов просит заменить оставшийся ему срок в колонии принудительными работами. Сергеич вот пишет, видать, кто-то кому-то неплохо занес, обычного человека за кусок колбасы повесят. Напомните мне, пожалуйста, когда за последнее время, ну вы же ведь человек ответственный, значит, раз пишете обычного человека за кусок колбасы, значит, так и было. Напомните, когда это было. Григорий из Санкт-Петербурга, получается, он как будто на карантине отсиделся, все равно за это время театры не работали. Ирина говорит, по УДО выпускают, если только осужденный признал свою вину. Она так утверждает. А вы уверены, что в данном случае осужденный не признавал своей вины? Савель Михайлович, видите ли, много кто в подобных сообществах пользуется уважением окружающих. Это неоднозначное определение. Но это повод, который записан в законах. Дальше еще. Перед законом все равны, но кто-то равнее, уверен Котофею, у Ефремова есть связи и деньги, поэтому ему пойдут навстречу, а через год-полтора отпустят по УДО. Еще раз. Так а при чем тут связи и деньги, если это предусмотрено законом? Мы только что обсуждали это с Рубеном Маркарьяном. 836-й пишет, интересно, где он будет работать на этих работах, когда и если ему заменят? Художественным руководителем в театре или аниматором? Или все-таки асфальт укладывать? Далее новости.